Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Ольгой Гавриловой. Здравствуй, Ольга.
Привет.
Будем говорить о деле Ефремова. К 11 годам колонии общего режима сегодня попросил приговорить актера, государственный обвинитель. Вот по мнению прокурора, вина Ефремова в ДТП на Садовом кольце доказана. Сегодня в Пресненском суде Москвы начались как раз прения сторон. И в самом начале подсудимый опять всех удивил. Сказал, у меня заявление, я признаю свою вину. Вот так. Михаила Ефремова обвиняют в аварии, которая произошла 8 июня этого года. Погиб 57-летний Сергей Захаров из Рязанской области. Экспертиза показала, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Через несколько дней он записал обращение о том, что отмазываться и включать какие-то свои связи или знакомства он не собирается. После этого мы помним, что Михаил Ефремов взял свои слова, видимо, обратно и сказал, что не помнит, находился ли он за рулем. А вот сегодня опять признал свою вину.
Да, я еще одно время действительно вел себя странно, то отказывался, то признавал свою вину, и на одном из судебных заседаний говорил о том, что, может, его втянули в машину, но лучше не принимать во внимание его показания, потому что он был сильно пьяным. А вину признал, потому что с похмелья нервный, но потом все-таки уточнил, сказал, что даже не с похмелья, а отравленный. Ну, при этом он отмечал, что если признавать вину, срок будет ниже. Хотя его вина только в пьянстве, а вот всю вину за Великую Октябрьскую революцию он на себя брать не хочет.
Вот Анна Бутырина, представитель потерпевших по делу Ефремова, сказала в суде только что об угрозах, которые поступали в ее адрес от адвоката артиста Эльмана Пашаева. И мы помним, что Ефремов когда-то отказался от его услуг, а буквально через короткое время опять принял его, заключил с ним контракт. В общем, сейчас в Пресненском суде продолжаются прения сторон. На прямой связи со студией «Радио Спутник» президент Союза адвокатов России, председатель Московской коллегии адвокатов Трунов Айвар и партнеры Игорь Трунов. Игорь Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Леонидович, скажите, ну вот прокурор просит для Ефремова 11 лет колонии, но вот по мнению обвинителя, отягчающие обстоятельства, то, что актер неоднократно привлекался к административной ответственности, а смягчающее то, что состояние здоровья актера, это состояние здоровья актера, наличие двух несовершеннолетних детей и оказание им материальной помощи потерпевшим. Вот на ваш взгляд, вот 11 лет колонии, как вы думаете, каким будет реальный срок?
От 5 до 12 ведь по этой статье.
Если принимать во внимание вот все эти обстоятельства.
Ну, в данной ситуации, конечно, рецидив преступления учитывается как отягчающее обстоятельство, но рецидивом не может быть административное правонарушение, поэтому тут прокурор немножко загнул не туда. Поэтому с учетом того, что обстоятельства, смягчающие наказание, это добровольное возмещение вреда, причиненного в результате преступления, и отягчающих обстоятельств нет. Почему? Потому что а говорить о том, что он в нетрезвом состоянии был в момент совершения преступления или то, что человек погиб, нельзя. Почему? Потому что это квалифицирующие признаки. У него часть четвертая именно поэтому, потому что в нетрезвом состоянии и потому что погиб человек. Поэтому
ну, то есть не отягчающие обстоятельства вот это
то
все.
То есть, да. Если есть смягчающие обстоятельства и нет отягчающих, тогда срок наказания не может превышать двух третей. А это 8 лет от максимума. То есть 8 лет максимум того, что может суд ему назначить. И самое главное все-таки это то, что это преступление, совершенное по неосторожности. И по нему закон говорит о том, что назначается колония-поселение. Да? Здесь вот это очень важно, какой тип наказания. Почему? Потому что 8 лет или там больше, где? В общем режиме в колонии или в колонии поселения, которая, понятно, более мягкий режим, и можно и в отпуск, и домой, там, и пятое, и десятое. Поэтому по закону 8 лет, но с учетом обстоятельств, которые должны быть отдельно расписаны и учтены в принятом решении, и сюда не может попасть то, что нетрезвое состояние, и то, что человек погиб, поэтому тут как бы больше ничего не вырисовывается, Поэтому вот ему должны наказать колонию поселения и не больше 8 лет.
Были сообщения о том, что колония общего режима. Вот это ставит в тупик. Можно мне еще один вопрос к адвокату? Вот скажите, исходя из вашего опыта, то, что Ефремов сначала признал, что был за рулем, потом сказал, что он в этом не уверен, что он этого не помнит. Сегодня опять сказал, что он признает свою вину. Вот такие разные его заявления, вообще они на суд какой-то имеют, для суда имеют какое-то значение? Или, в общем-то, суд руководствуется совсем другими принципами?
Ну, понимаете, в соответствии с презумпцией невиновности, признание подсудимым своей вины, если оно не подтверждено доказательствами, никакого влияния на приговор не имеет. Да? В статье об обстоятельствах, смягчающих наказание, там нет признания вины, там немножко другое. Явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобличению, понимаете, это совсем другая история. Поэтому у него нет никакой явки с повинной и способствованию раскрытию преступления, потому что, ну, преступление не то. Это обычно бывает, когда группа, один из членов банды, там, всех остальных, там, и пятое, и десятое, здесь это все не работает. Поэтому признал, не признал, ну, ни о чем.
Ну вот о чем говорил Евгений, вот столь противоречивые заявления делал ведь не только Ефремов, да, но его защита. Вот чем объяснить эти метания, почему адвокат не настоял на одной линии поведения и представлял суду постоянно разные версии? Впечатления я, конечно, не знаю, я не утверждаю, что Ефремов плясал под дудку его адвоката Ильмана Пашаева, который, я лишь предполагаю, опять же, может быть, и не ставил своей целью его защитить, а хотел, ну, скажем так, получить максимальную известность и, конечно, хорошие деньги за свою работу.
Игорь Леонидович, понятное дело, что вы не можете за Пашаева отвечать, но вот исходя из вашего опыта, что это...
Ну, такое впечатление просто
складывается. Да, какое у вас впечатление?
Ну, я не знаю, это как бы разговор такой ни о чем. Почему? Потому что признание вины ни на что не влияет по существу, оно не является обстоятельством, смягчающим наказание, если не влечет за собой там, да, раскрытие и там изобличение и пятое, и десятое. Поэтому признали, не признали, ну, обязанность лежит в соответствии с презумпцией невиновности на органах прокуратуры и следствия доказать вину.
Но уже поэтому заявлено, что вина доказана.
Окей, а все остальное это вот то, что подпадает под обстоятельства, смягчающие наказание, это там дети, добровольное возмещение. Здесь они поступили, в общем, в рамках закона. А то, как они себя вели на суде, ну, как бы...
Ну, как? Это же ведь от этого все зависит, именно от адвоката.
От,
да, вот эта адвокатская
ничего,
схема
вообще,
выглядела как-то не очень добросовестно. Вот в чем была задумка, на ваш взгляд? Вы же тоже адвокат. Если Ефремов не виноват, значит, за рулем сидел кто-то другой. Этот другой совершил аварию, пока Ефремов был в отключке и убежал. Или Ефремова нарочно напоили, а аварию подстроили. Но вы же понимаете, что эта схема никогда не убеждает судей.
Почему она не убеждает, если она была, допустим, эта схема? Ну и суд же рассматривает доказательства, поэтому нельзя голословно ничего утверждать, понимаете? А если есть доказательства, что за рулем кто-то был другой, ну эти факты надо было рассмотреть в суде. Ничего себе, это же как бы кардинальная вещь. Поэтому, естественно, суд для того и гласность, и транспарентность суда, суд разобрал все доказательства и пришел к определенному выводу. Это и обязанности обвинителя и прокурора доказать виновность. А обвиняемый, подсудимый не обязан ничего доказывать. На его стороне презумпция невиновности. Поэтому в данной ситуации, особенно если человек был в нетрезвом состоянии, понятно, он толком ничего не помнит, как оно там было и что оно там проходило. Поэтому, конечно, основная обязанность лежала на плечах прокурора систематизировать и доказать его вину. А когда мне все это доказали, он и признал свою вину. Почему? Потому что там ведь и много подводных камней. Допустим, если в больницу его привезли, а врач сделал какие-то не те процедуры, и человек умер не от аварии, а от медицинской помощи некачественной, то а он признал свою вину в гибели этого человека, ну, здесь как бы вопросы совершенно другие возникают. Понимаете, а что признавал, если человек погиб не по его вине? Поэтому, естественно, что нужно дождаться окончания судебного следствия, оцените все доказательства и дальше уже признавать или не признавать, тем более, что это признание не влечет за собой никаких последствий.
Скажите, а вот представители потерпевших попросили суд еще и проверить свидетелей защиты по делу Ефремова насчет ложных показаний. Видимо, как раз речь идет о том, выходил Ефремов из руля или не выходил. Там несколько свидетелей были, которые к показаниям которых были вопросы. Скажите, а суд, что действительно этим занимается, проверяет свидетелей защиты? Это не дело правоохранительных органов, например?
Вот этот очень важный вопрос. Это тот вопрос, которым отличается наше правосудие от всего остального правосудия, цивилизованного в мире. Да? То есть серьезная ответственность за дачу заведомо ложных показаний. У нас уже есть бригады свидетелей, которые за деньги лжесвидетельствуют. Почему? Потому что практически нет серьезного наказания за ложные показания, и этим грешит вот эта категория дел, да, ДТП, когда там есть категория профессиональных свидетелей, которые наврут с три короба, и, естественно, получается вот эта путанная картина. Поэтому вот этот вот момент, он очень важен, и очень важно его довести до ума, понимаете? То есть если врали, то должны отвечать. И вот здесь, если бы наша судебная система делала всегда на этом акцент и всегда выносила отдельное, допустим, определение в части недостоверности сведений и лжесвидетельствования, особенно это важно, когда эксперты врут, понимаете, и подписываются лживые экспертизы. У нас на это тоже практически никто не обращает внимания. Тогда мы бы имели более или менее чистый судебный процесс. А так можно привлечь каких-то врунов, и тогда получается вот такая пестрая картина. То ли он был за рулем, то ли он не был за рулем, понимаете? Ответственность никто не несет. А когда есть вот два свидетеля, один говорит «был», а второй говорит «не был», значит, один из них врет и должен нести уголовную ответственность.
Да, но тут вопрос возникает, почему все-таки ядовитые стрелы летят в сторону свидетелей защиты, которых представляют то ли глухими, то ли полуслепыми, то ли неадекватными и так далее, да? Почему, нет того же в адрес свидетелей обвинения? Они тоже могут давать ложные показания, как вы сказали, врать с три короба?
Ну, вопрос в последствиях, которых, к огромному сожалению, нет. А то, что в суде звучит, это называется состязательность, это здорово, это основа, фундамент процесса, да, тяжущиеся стороны, а суд над схваткой, суд смотрит и делает определенный вывод в результате. Если не будет состязательности, а будет вот это, как в Советском Союзе, да, все за, ура, мы единодушны и единогласны. Вот этого не должно быть. Поэтому состязательность – это хорошо.
Благодарим вас, Игорь Леонидович, за разъяснение. Президент Союза адвокатов России, председатель Московской коллегии адвокатов Трунов Айвар и партнеры. Игорь Трунов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем следить за заседанием суда, который проходит в Пресненском районном суде города Москвы. Итак, потерпевшие просят проверить свидетелей защиты по делу Ефремова насчет ложных показаний. Защита попросила еще суд отреагировать на угрозы адвоката Ефремова. Об этом заявила в прениях сторон представитель защиты адвоката Анна Бутырина. Правда, детали она не уточнила. В ходе заседания между сторонами неоднократно происходили перепалки. Порой участники крайне нелицеприятно отзывались друг о друге. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» российский политик, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим Леонардович, такое ощущение, что пытались выставить вот этот судебный процесс как клоунаду, как некий марлезонский балет, и это, в общем-то, удалось. И вот буквально до вас адвокат Трунов говорил о состязательности свидетелей защиты и обвинения. Вы заметили эту состязательность?
Ну, я так внимательно не следил за этим процессом, в отличие от отравления Алексея Навального, потому что, собственно говоря, я только вот одну имею позицию особую по этому процессу. Я считаю, что действия адвоката Пашаева совершенно правильные, потому что он указывает на небрежность, с каким следствие оформляет даже порой кажущиеся очевидными доказательные какие-то моменты, доказательную базу. И он, собственно говоря, пытался защищать Ефремова, опираясь на то, что следствие непрофессионально и небрежно готовило доказательства возможной вины Ефремова. Вот я с этой точки зрения следил за этим. А как Ефремов будет наказан, будет ли наказан вообще, это, честно говоря, меня мало интересовало всегда.
А вот почему?
Почему что?
Почему вас это мало интересовало? Будет ли наказан Ефремов, ну, который что, совершил смертельное ДТП, скорее всего?
Мы не знаем, совершил он или нет.
Скорее всего, как это говорит прокуратура.
Вот мы не знаем, действительно, вот совершил или нет. Смотрите, общество расколото.
Слушайте, я участвовал в десятках процессов во всей стране, как правозащитник, как общественный защитник. И я видел, с какой наглостью следственные органы подходят к оформлению документов, которые передают в суд. С наглостью. Часто обвинительные заключения строятся не на доказательной базе, не на кропотливой работе там, анализов, там, не знаю, какой-то экспертизы, эксперимента судебного, следственного, да, а просто на признательных показаниях того или иного какого-то бедолаги, который попал в эти, значит, механические колеса этого следствия. Поэтому я, собственно говоря, сам прецедент, ведь он же, есть два наших подхода к любому преступлению. Есть наше моральное отношение к событию, которое нам кажется, скорее всего, произошло. Есть юридическое доказательство, и это два совершенно разных взгляда на одно и то же событие. Мы осуждаем Ефремова, потому что нам кажется, что он был пьяным и убил человека. Но мы же там не присутствовали. Эту картину составили в наших головах. Она возникла, это гештальт, по сути. А суд не должен и не может оперировать тем, что кажется, что для всех очевидно, потому что для суда ничего не может быть очевидно. Но, к сожалению, последние годы в России суды оперировали именно, вынося обвинительные заключения, зачастую ссылаясь на сформированное с помощью пиара общественное мнение, что является абсолютно антиюридической процедурой и антиюридическим подходом. Поэтому я не знаю точно, виновен или не виновен Михаил Ефремов. Я хочу, чтобы вина этого селебрити была доказана. Доказана была допросом свидетелей, анализом, экспертизами, правильно оформленными протоколами допроса, там, анализом видеоматериалов и тому подобные вещи.
Так но вы хотите или не хотите? Вы сказали, что вы не следите, и вам все равно, какое там наказание.
Я какой-то момент следил, какой-то момент следил сначала, естественно, потому что это было такое шокирующее, потрясающее событие. Потом переключился на Навального, а с Ефремовым я вот, ну, я разговаривал, сделал интервью для своего YouTube-канала с Пашаевым. Я понял его позицию. Эта позиция, кажется, мне профессиональной юридической позицией.
Uh-huh. Максим Леонардович, а как вы думаете, почему все-таки, в конце концов, Михаил Ефремов признал свою вину? Он устал, он отчаялся, он понял, дело, что бесполезно бороться с этой системой?
Это его личное дело. Возможно, следствие наконец-то потрудилось представить некие такие доказательства, которые каким-то образом не позволяли ему отрицать свою вину. Ведь, собственно, признание вины является просто моральным внутренним движением человека. Оно не может быть, и человека нельзя вынудить к признанию вины. Нельзя его вынудить насилием, нельзя вынудить запугиванием. Человека можно только перед ним неопровержимо выложить на стол документы некие, там или свидетельства, которые говорят, вот ты виновен. И дать ему шанс на признание вины, что облегчает его вину как подсудимого. Только в этом случае. Но у нас в России мы привыкли за последние годы к другому, что на подследственных оказывается давление разными способами. Я встречал дела, где было физическое давление вплоть до пыток, где было запугивание родных подследственных. Поэтому я вообще не верю ни в какие признания. Я еще раз говорю, что, конечно, Ефремов все российский известный человек из очень такой знаменитой актерской фамилии, но огромное количество людей, Ивановы, Петровы, Сидоровы, Магомедовы, поверьте, которые не обладают такой известностью, как Ефремов, которые попали в эти жернова бесправного, бессудного юридического процесса, с котором человек уже виновен только потому, что какому следователю или судье надо поставить себе галочку о том, что он вот завершил какое-то дело.
А вот поэтому не кажется вам, что как раз
хорошо,
эта ситуация...
Это дело стало таким прецедентом.
Да-да-да, что эта ситуация с Ефремовым, вот это дело может каким-то образом, ну, обратить внимание того же общества на существующие проблемы. Или, в общем, ну, сейчас суд там вынесет свое решение, и, в общем, все забудут об этом, и дальше все продолжится, как и было.
Именно поэтому я и считаю это важным прецедентным делом. Что именно такой селебрити, как Ефремов, вынудил и адвокатов работать так, как они должны работать, защищая своих подзащитных. Ведь адвокат, даже будучи уверенным в вине подзащитного, это особенность профессии адвоката. Поймите, что адвокат не имеет права скрывать свое знание о преступлении. С другой стороны, адвокат подписывает клятву адвокату, пусть меня поправят юристы, которые нас слушают, что он не может идти с доносом на своего подзащитного. Он все равно должен его либо побуждать к признанию вины, либо защищать его всеми возможными способами, ну, естественно, законными способами, защищать своего подзащитного. В этом особенность профессии адвоката. Мы часто приписываем адвокату моральную сторону. Мы говорим, ах, какой мерзавец, как же он может его защищать? Но сегодня адвокат защищает, допустим, виновного. А в 10 тысячах случаев после этого адвокат будет защищать невиновного. Поэтому, помогая адвокату защищать виновного профессионально, мы на самом деле фиксируем его право на защиту невиновного, потом которыми можем оказаться мы, если мы не совершали преступление, но пойдем, допустим, под следствие или под суд. Поэтому я считаю, что этот процесс имеет огромное общественное значение вследствие того, что он должен позволить нам всем взглянуть на профессию адвоката не с моральной точки зрения, а с точки зрения именно как участника юридической процедуры. На мой взгляд, в последнее время наше следствие и наш суд далеко ушли от того, чтобы соблюдать некие нормы юстиции, некие нормы закона, ну, как говорится, юридической процедуры в деле вынесения приговоров.
Но некоторые, скажем так, коллеги Пашаева, вот, да, адвокаты, критикуют, в общем-то, его линию защиты в отношении вот этого дела. Ну, в частности, говорят о том, что он так и не смог представить нормального свидетеля, показания которого были бы приобщены к делу Михаила Ефремова.
А он не обязан это делать. Это,
ну как, он обязан коллеги, защищать?
Ну, не представлять свидетелей. Еще раз, услышите, тут полно нюансов. Это как сказать, шахматист обязан двигать фигуры. Но это же не описывает, понимаете, игру в шахматы. Игру в шахматы это там всякие гамбиты, ну там всякие комбинации и так далее, защиты. Пашаев, а адвокат не обязан представлять свидетеля, если такого свидетеля нет. Понимаете, в чем дело? Но он обязан прилагать все усилия, подчеркивая ошибки следствия, ошибки обвинения, фиксируя внимание на этих ошибках, делая эти ошибки такими как бы непреодолимыми препятствиями для исполнения правосудия. Если нет свидетеля, где он его возьмет? Что он Винни-Пуха назначит свидетелем, что ли, из сказки? Нет свидетелей, нет, поэтому в чем обвинять? Я думаю, эти коллеги, на самом деле, занимают какую-то странную позицию, потому что вообще в адвокатском мире, как говорится, не принято так вот комментировать деятельность своего коллеги, другого адвоката. Они, я думаю, их кто-то сильно попросил эти слова произнести. Эти слова кажутся мне несправедливыми.
Максим Леонидович, ну то есть получается, что, в принципе, Пашаев со своей ролью вот до сих пор вполне себе справлялся. У нас теперь не должно быть вопроса, а
я
почему
считаю,
же его...
Я считаю, что дело не в Ефремове. Дело в том, что Пашаев создал прецедент дотошного отношения к материалам, которые готовят следствие. Даже если Ефремов совершил это деяние, а это суд примет такое решение на основании материалов, которые ему представят следствие. У нас теперь гораздо больше уверенности, что суд примет объективное решение, потому что мы видим позицию адвоката, который готов бороться за своего подзащитного до конца, и которому позволяют это делать, потому что Ефремов такой известный человек, что это можно делать. Поверьте, в Дагестане, если бы шел процесс, там адвокату давно уже угрожали и сказали бы «замолчи, заткнись и не лезь не в свое дело». Я просто сталкивался с такими вещами. Я знаю позицию многих адвокатов, а особенно из регионов, которые, вот услышав такой мой комментарий, как я комментирую, говорят, Максим, вы совершенно правы. Мы поддерживаем действия Пашаева, потому что он создает прецедент, повышая статус адвоката как участника уголовного и судебного процесса. Я тоже так к этому отношусь.
Мы благодарим вас за участие в нашей программе. Российский политик, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы вместе с Ольгой Гавриловой напоминаем вам, что прокурор сейчас в эти минуты говорит, произносит речь, насколько я понимаю, на прения сторон, и он запросил сегодня для актера Михаила Ефремова, устроившего смертельный ДТП, как считает прокуратура в центре Москвы, наказание в виде 11 лет колонии. Об этом сообщают корреспонденты информагентства из здания Пресненского суда, где сейчас заседание продолжается. Вот есть все-таки разночтение. Нам адвокат сказал, что вполне могут назначить не колонию общего режима, да, а колонию поселения. В общем, мы вместе с Ольгой Гавриловой следим за этим делом и будем информировать наших слушателей, слушателей радио «Спутник» о том, что происходит на процессе по делу Михаила Ефремова.